Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это «Радио «Вера», проект «Делатель». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня представители фонда «Витамин С». Владимир Емельянов, директор фонда.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. И Анастасия Ефимова, программный директор фонда.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А «Витамин С» название необычное.
Фонд молодой.
Фонд молодой. Но «Витамин С» мне больше всего, конечно, в этой ситуации радует. Мы решили вас пригласить сегодня, несмотря на то, что фонд молодой.
Потому что у нас авитаминоз.
Ну, это интересная версия, но не только.
Нет, нет, я имею в виду, у нас такой, знаете, информационно... психологический авитаминоз. Нам нужны хорошие новости. И
это
мы
правда.
На вас рассчитываем.
Да. И слава богу, что они у вас вроде бы как есть. Но тема, которой вы занимаетесь, она такая, ну, там хороших новостей не так часто можно встретить. Вот только благодаря таким фондам, как вы, может быть. Тема, которой вы занимаетесь, это поддержка малых территорий, малых городов, малых сел. Причем, насколько я понимаю, поддержка через храмы. То есть поэтому и С, да, имеется в виду, наверное, не только... авитаминоз, да, и С, как, что там, ацетилсалициловая, да, это кислота?
Да,
я же
да,
просто
да.
по химии, по биологии, я, к сожалению, да.
Аскорбиновая,
да,
самая известная.
Аскорбиновая, да.
Кислота самая известная.
Да-да-да. А вы, наверное, вот про это, про помощь именно через церковь, да, вот этим конкретным малым городам, малым селам. И это, мне кажется, даже если вам всего год, и, может быть, вы там пока еще всю страну осчастливить не смогли, но уже сама идея, что через храмы, через приходы приходит помощь от Московского фонда в эти маленькие города и села, она, мне кажется, невероятно важной.
И очень инновационной, потому
да.
что, как правило, мы рассчитываем, что, наоборот, вроде бы как бы город должен помогать храму. И еще так иногда бывает, вот назначили батюшку на деревню, у него там две бабульки в приходе, вот, а кто же будет ему помогать? А тут наоборот получается. Помощь идет из церкви.
Расскажите, да. что такое фонд «Витамин С», да, и зачем он нужен? Почему вы решили этим заняться?
Так много уже было сказано, что можно сказать, что описана была практически вся деятельность фонда. Но на самом деле, если говорить про малые территории, то на малых территориях проживает 55% населения. Это, ну, колоссальная цифра, это 75 миллионов людей. Мы здесь говорим про малые территории, это где население до 50 тысяч человек. То есть это города, моногорода, поселки, деревни и дальше ниже. И здесь вы абсолютно верно подметили, что мы занимаемся через сообщество на местах. Мы поддерживаем инициативы, которые позволяют жителям гордиться за свое родное место. И здесь наш проект охватывает основные аспекты, базовые аспекты жизни на, собственно, территориях. Это образование, досуг. И вот надеюсь, что сейчас получится с отделом по благотворительности, с надальным отделом, получится и проект по медицине тоже, потому что это три основных направления, из-за которых люди уезжают с малых территорий. А если там переводить это в экономику, то сейчас порядка 30% ВВП генерируется именно малыми территориями. То есть это моногорода, да, как основные наши предприятия находятся там. Ну и дальше поселки и города, где проживает работоспособное население.
А давайте вот, может быть, конкретно. Вот мы услышали да. образование, угу. культура, то есть вот сфера досуга, да, и медицина. Я так понимаю, что медицина – некоторое перспективное направление?
Ну, нет, мне просто кажется, что медицина – это приоритетное направление, потому что образование и культуру хоть как-то можно онлайн компенсировать, а медицину – никак.
Да, мы еще в этот проект еще не мы только вот начали вести диалог с Русской Православной Церковью, но у нас есть сейчас, да, несколько примеров уже реализованных нами проектов, вернее, которые мы продолжаем вести. Естественно, за год реализовать такие масштабные достаточно проекты сложно, и сейчас у нас вот на примере Волгоградской области, с которой мы начали, у нас два региона сейчас пилотных, это Волгоградская и Костромская область. И вот Волгоградская область области есть рабочий поселок Приморск, где мы вместе с приходом начали системно с разных сторон подходить к тому, как мы можем вместе с активным сообществом реализовать несколько проектов, направленных как раз на образование, культуру и вот такие основные аспекты. И там сейчас мы помогли организовать несколько рабочих групп, в которые входит не только приход, а приход там является центром, как бы батюшка местный, он там сейчас лидирует этот проект. И в рабочую группу входит администрация, местный бизнес, местные активные жители. И вот сейчас там три таких направлений, связанных с образованием детей, подготовки к ЕГЭ, подростки местной школы. Второй проект — это творческий проект, там дети, местный житель занимается с ними лепкой, там, и архитектурными какими-то сооружениями они делают вместе. А третий — это вот спортивное направление. Мы им помогли получить грант в формате такого как бы оператора этого гранта выступаем, и мы помогаем им сейчас вот реализовать этот спортивный проект, там развитие футбольного поля, несколько секций запустить. И это делаем, в частности, в партнерстве с федеральными компаниями, которые нам в этом помогают. Например, вот «Спортмастер» в данном случае выступает нашим партнером, помогает нам запустить эти проекты. Даже есть, на самом деле, и четвертое направление, оно связано с тоже социальной деятельностью прихода. То есть мы, в частности, в этом проекте выступил и «Спортмастер», мы помогли приходу реализовать большую партию одежды для людей, которым в этом нуждались.
Ну, реализовать в смысле раздать бесплатно.
Раздать, да, да, конечно, людям, да, я имею в виду...
Что это важно, что реализовать люди могут понять по-разному, знаете, 90-е все помнят, как реализовывали.
А как вообще возникла идея создания такого фонда? Такая неочевидная она для частного лица, скажем так, да?
Да.
Людям кажется, что, ну, развитиями регионов должно государство заниматься, причем здесь, собственно, мы.
Да, здесь все началось, на самом деле, с частной инициативы, с нашего учредителя, который поддерживал несколько инициатив в регионах, и у него появилось желание сделать из таких локальных инициатив, сделать системную поддержку. То есть наша задача — это сделать так, чтобы на территориях те проекты, которые мы поддерживаем, они потом могли устойчиво без нас существовать, в частности.
И, наверное, создать некий единый, может быть, такой паттерн, простите мне это слово, по которому можно, ну, единую систему инструментов, которые можно применять независимо от региона, масштаба его.
Там, абсолютно, да? Верно, да.
Давай, Вала, чуть добавлю здесь, на самом деле, немножко к первому вашему тезису про то, что вроде бы не очевидно, что, ну, обычно, да, приходу, церкви mm-hmm. помогают. А на самом деле мы анализировали разные исследования и вообще, ну, как бы встречались, разговаривали с людьми. Исторически очень много где на местах вокруг прихода сообщество естественным образом уже есть. И часто это единственная точка вообще объединения
какой-то
людей
активности.
И какой-то активности. Поэтому в этом смысле это тоже один из принципов работы фонда. Ничего не приносить извне, тем более уж из Москвы в малые территории, что мы знаем, вызывает хорошо, если сопротивление, иногда, может быть, даже что-то другое. Но это действительно энергия снизу, на которую можно опираться. Людям там уже привычно быть вместе, они что-то делают, и чуть-чуть помочь им увидеть, что можно делать, и еще что-то, только про что сказал Володя, не надо выбирать. Мы там только в спорт или мы только куда-то еще. Можно начать с одного, потом потихонечку это объединяется, присоединяется одно к другому, и получается такой большой эффект.
Просто интересно, как вообще люди там реагируют, когда к ним приезжают москвичи с московским фондом, с какими-то своими предложениями?
Конечно, в большинстве случаев это в первую очередь недоверие, естественно. Но здесь...
Спасибо за честность.
Смотри, какого к нам красивого дяденьку занесло, да?
Ну-ка посмотрим на него.
Да, но здесь мы тоже уже немножко приноровились, и мы заранее, как бы, у нас есть, во-первых, критерии, когда мы выбираем проект, мы заранее обязательно знаем, что там есть лидер, с которым мы заранее обговариваем, если мы приезжаем туда, то что мы будем делать вместе. Он заранее о нас рассказывает, что мы приедем, в частности, и местной администрации, и местному активу. И то есть есть какая-то предварительная подготовка. То есть мы туда не едем в холодную. Вот. А второе, это когда мы привозим и приезжаем вместе с нашими экспертами. У нас есть экспертный совет. В частности, есть и священники, которые приезжают и рассказывают, как они свои проекты реализовывали. И это тоже у местных священников, в частности, вызывает такие доверительные отношения с нами и с... когда вот на примере своем священник равный равному рассказывает.
Ну, вообще-то у фонда нет задачи причинить добро. Да. Это то, про что я сказала. Здесь объединение все-таки каких-то наших там возможностей и опыта, и все-таки инициативы и желания людей с территории, там, где они живут, что-то поделать. Здесь, наверное, ну, никогда бы фонд не пошел в историю. Мы сейчас тут к вам приедем и расскажем, как надо делать, а вы выполняйте, пожалуйста, наши алгоритмы.
А ну, скорее любите нас, вам крупно повезло.
Именно, да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Владимиром Емельяновым, директором фонда «Витамин С», и Анастасией Ефимовой, программным директором фонда. И, вы знаете, тема, которую мы сегодня касаемся, это тема настолько глубокая и сложная, что я даже, честно говоря, не знаю, с какой стороны начать к ней подступаться, именно начать подступаться, потому что я вот, когда готовился к эфиру, некоторые цифры посмотрел, вот разные исследования, и как-то у меня настроение ухудшилось. Настроение ухудшилось. Давайте просто одну из цифр сейчас озвучу. Данные Ранхикс исследования: за последние 10 лет убыль населения в малых городах составила 314 тысяч человек. Ну, убыль продолжается, и я так понимаю, что она растет. И понятно, что в целом демография у нас в стране не улучшается в последнее время, а на этом фоне, наверное, малые города – это еще более сложный такой участок, скажем, такое место, где особенно нужна поддержка, внимание, участие. И мне такое ощущение, что, знаете, вот такой есть принцип, что когда у тебя много задач, займись самыми главными, потому что ты один, ты на все, ну, не сможешь все успеть, да? И в государстве, мне кажется, в каком-то смысле находится в таком же состоянии, что вот много задач, да, в том числе по демографии, но вот почему-то у меня ощущение, что малые города – это вот не в приоритете сейчас, потому что мне кажется, что там демографические вопросы там важны там для больших городов, для государства, да, потому что там цифры, там показатели, а малые города, как будто вот мы ситуацию знаем с роддомами, да, когда они закрываются, мы знаем, что медицина становится менее доступной. Я вот по городу Брянску могу сказать, что это мой родной город, я... Ну, мне много там знакомых. Это, кстати, не малый город, это областной центр.
Да, в том-то и дело.
Да, и как попасть в поликлинику? Я когда там рассказываю, как я в московские поликлиники попадаю через вот эти вот, знаете, услуги, когда ты можешь записаться, посмотреть время удобное для тебя, врача удобного для тебя, да. И вот люди рассказывают, что они очередь занимают, чтобы записаться с утра там вот непонятно во сколько, и в итоге к терапевту через месяц в лучшем случае попадают, чтобы он тебя направил к профильному специалисту, который, понимаете, да, ну это, я думаю, что я про общую боль сказал, это не то, что город Брянск такой вот уникальный, да, в некоторых городах, вот и в малых селах, простите, я сейчас опять же про медицину скажу, 50-60 километров до ближайшего даже районной больницы, где медицина, ну, прямо скажем, не Склифосовский институт, да, так мягко скажем, да. И вот в этой ситуации людям приходится там жить, да, понятно, что именно приходится, потому что, наверное, это вот тоже есть исследование, большинство людей, особенно молодых, чем моложе, тем чаще эта ситуация, они хотят уехать. И я вот недавно, помню, был в Петропавловске-Камчатском несколько лет назад, у нас командировка была, там конференцию проводили, и прямо весь транспорт города обклеен такими надписями. Два варианта. Уезжай в Санкт-Петербург, уезжай в Калининград. И реклама, да, ну, не знаю, может, по принципу, чем дальше, тем лучше, не знаю, в Петропавловске-Камчатском, да, но как-то все про уезжай. И это я, опять же, говорю даже про большие города, да, не говоря даже про маленькие. В малых городах, мне кажется, там совсем все грустно с точки зрения и, ну, как перспектив, да. И получается, ну, в каком-то смысле у меня ощущение, что вот ваш фонд – прекрасная инициатива, но я таких инициатив больше практически не знаю вообще. И слава богу, что вы есть. Ну, такое ощущение, что фондов ваших должно быть, ну, как минимум 200, на каждый регион по несколько, да?
Да ты подожди, дай хотя бы начать. Нет, с одним.
Но у меня ощущение, что люди взялись за такую проблему, которая просто, ну, как сказать, такая государственного значения, и вас не пугает вот эта вот перспектива, что вам надо вот тут вот в этой вот теме вашими скромными усилиями что-то сделать?
Нас не пугает. Но
не всех нас пугает, судя по всему. Володю не пугает.
Нет, не пугает, потому что все-таки есть и какие-то радостные тенденции, когда есть у нас и малые города, у которых уже не только прекратилась убыль населения, уже растет это, там, Переславль, Залесский, Суздаль, они сейчас вышли в рост. Но почему они вышли? Потому что там появились точки притяжения, да, и туристические инфраструктуры для того, чтобы туда можно было приезжать. Но здесь я хотел еще тоже сделать отсылку к достаточно страшным цифрам про отток молодежи. Более 50% молодежи хочет уехать из малых территорий, а это будущее работоспособное население. И здесь мы как раз, наша задача, в частности, работать с и региональными компаниями, и с федеральным бизнесом, который заинтересован в том, чтобы рабочие места, которые им в перспективе не только нужно сохранить, но и растить, занимали, в частности, и подростки, и будущие сотрудники этих компаний. И это важная часть нашей работы, когда мы помогаем компаниям, в частности, реализовывать их социальную ответственность, которую они перед собой ставят.
Но вот, простите, что я немножко вклинилась. Мне кажется, что очень правильно здесь говорить. С одной стороны, да, есть государственная политика, есть социальные программы, есть какой-то, ну, если есть какая-то энтропия, если хотите, да, там убыль населения и прочая печальная статистика, но есть человек. И я вот помню две истории, с которыми я вот лично имела дело. Одна в Воронежской области. Просто человек вырос в деревне, жизнь его сложилась благополучно, он стал достаточно богатым владельцем завода. Он вернулся и просто с нуля свою Нелжу поднял. И теперь это супермодное место, там прекрасный центр семейного отдыха с этно-мастерскими, там целый кластер. Он восстановил храм. Он построил там конюшни, то есть это прям стала модная, классная точка притяжения для туристов, и там люди покупают жилье, селятся, потому что там красивые места. Вторая история – это история с вареньем от бабушек в селе Малый Турыш. Mm-hmm. Девушка уехала, тоже тут в Москве, где только не поработала, вернулась домой. Я просто делала с ней когда-то интервью, с этой подвижницей. Она говорит, было очень тяжело людей заставить вообще поверить в то, что они что-то могут. Они не хотели ничего, они не верили, что вот они будут варить варенье, собирать шишки, жарить кедровые орехи, и что это кому-то надо, отстаньте, веками жили вот и доживаем, а деревня реально умирала. Сейчас этот Малый Турыш, чего они только не делают.
А какая это область?
Это Урал где-то, ну, угу. Сейчас я тебе могу уточнить.
Ну, в общем, где-то на Урале, ага.
Это далеко, прям супер далеко. И они там просто подняли свою деревню, подняли соседние деревни. Они создали регионального значения бизнес и туристический объект, потому что теперь у них там они построили школу, они собирают травы, у них уже не только варенье, но и чаи, мыло варят и так далее. Там и мужчины, и женщины,
здорово.
И бабки, и детки, и дети, все задействованы в этом деле. Но инициатива исходила от одного отдельно взятого человека, который любит свою родину.
Да, мне кажется, вот здесь, прости, Володь, да, как будто слово «любовь» обязательно должно в какой-то момент возникнуть, потому что есть статистика, есть какие-то серьезные расклады, как должно быть, а потом включается что-то, что очень сложно описать в цифрах и каких-то фактах, и происходит. Происходит какое-то совершенно непредсказуемое изменение, и человек сначала сам не хочет никуда больше ехать, а потом это подтягивает всех остальных. Потому что на самом деле, мы тоже это все исследовали и читали, довольно много людей, которые они не хотят уехать. И это еще одна мысль, которую мы закладывали в философию фонда. К сожалению, действительно, мы должны признать, что многие уезжают, по куче разных причин. Работа, образование, там, медицина и все что угодно, но они не находятся здесь настолько в счастливом состоянии, как находились бы там. Они все равно головой хотели бы туда вернуться и там получать все вот это. И поэтому в какой-то момент кто-то возвращается, в какой-то момент случается вот эта история, а давайте попробуем. И начинается движение там, на территории. То есть все, к сожалению или к счастью, статистикой не описать. И, наверное, фонд в этом смысле действительно опирается вот на таких людей, как Гузель.
Да, Гузель Саджабова, вот Малатырыш, да. Это Свердловская область.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот Урал, все правильно.
Урал, да. Mm-hmm. Вот, и на самом деле таких примеров много. И я здесь скажу о том, что на самом деле развитием, поддержкой малой территории занимаются, конечно, в секторе разные фонды, с другим, может быть, немножечко акцентом, с другим углом, потому что, да, то, что через приход и через храм, это уникальная история, никто пока так не пробовал, мы хотим попробовать таким образом. Вот, но, в общем-то, много примеров того, что можно энергией одного человека, который влюблен совершенно в свое место, в природу, в людей, там, в традицию, во что угодно, заразить этим окружающих и поднять вот так вот. Да,
получается, согласно тому, что вы рассказываете, что в истории с фондом «Витамин С» все-таки этот человек священник.
Не только, не обязательно. У нас есть пример, когда лидером является прихожанин. И у нас как раз вот в Волгоградской, в той же области, есть приход, где с благословения священника местный активный прихожанин, он реализует там 5 проектов. Это небольшая станица на берегу Дона, и он совершенно самоотверженно это делает, при том, что, ну, станица там 200 дворов, не больше, и достаточно много детей. И вот он, благодаря такой своей искренней любви к этому месту и к детям, он...
Детей у него или в станице?
В станице. Uh-huh. И он... Да, бездетный, к сожалению. И он вот там, в этой станице, он все это реализует. Я хотел вернуться еще к примеру, да, про интересные места. Вот в Выксе, например, где есть большая компания ОМК, там вот сотрудники компании решили вовлечь в реализацию проектов туристических местных жителей. И такое соработничество и сотрудничество привело к тому, что Выкс сейчас входит в топ-5 малогородов, которые привлекают туристов и там на протяжении последних нескольких лет занимает ведущее место в этом рейтинге. И все это благодаря тому, что компания поддержала инициативу местных жителей, и сейчас это один из ведущих фестивалей туристических, куда люди приезжают там из Калининграда того же, из Питера, из Москвы, хотя не ближний свет.
А Костромская область у вас тоже в числе регионов, где вы присутствуете, и там есть, я так понимаю, один проект. Давайте про него тоже расскажем, что там.
Мы вышли в этот регион благодаря нашим партнерам, которые там развивают районы вокруг Галича. Называется оно Галичская провинция. И они там уже на протяжении последних 5 лет поддерживают тоже местные инициативы. У них есть несколько своих крупных проектов. Один из них — это лыжный марафон, который тоже сейчас входит в топ-5 марафонов России. Он уже даже международным стал, этот марафон. И они нам порекомендовали несколько проектов приходских, которые на их взгляд влияют как по нашей концепции на развитие этих территорий. И один из них — это иконописная мастерская на берегу Галичского озера на месте монастыря. Сейчас это уже Патриаршее подворье. Там служит отец Николай Азолин, и он активно развивает вот это направление, связанное с иконописью, и сейчас там запустятся тоже и детские курсы художественные, куда будут приходить ребята из соседних поселков, поселений. Вот. А второй проект — это батюшка из Москвы туда переехал, в село Палкино, и там они реализуют тоже несколько проектов. Это спортивные, предпринимательские, какие-то просветительские, образовательные. И мы помогаем ему структурировать эти проекты и запустить какие-то, вот, например, предпринимательство. Они хотят реализовывать экопродукцию в города побольше, потому что уже местных мощностей не хватает. И на эти деньги они восстанавливают храм там, 17 века, очень красивый. И вот благодаря таким инициативам призывом, у них закручивается там жизнь. Он организовал вот несколько семей, которые там делают пельмени, еще какая-то молочная продукция, и вот они там вместе это все делают.
Вообще, мне кажется, как городскому жителю, который как раз любит куда-нибудь уехать и получить какие-то впечатления вот аутентичности, это должно быть очень востребовано сегодня, именно вот эти все местные промыслы и кулинарные, и фольклорные, и, я не знаю, там, художественные. Кажется, здесь огромный потенциал для развития и для привлечения и ресурсов, и людей, и туристов, и так далее.
Я вот здесь как раз, Василий Васильевич, затронул тему, и вы тоже сказали, что город должен поддерживать приход, но ведь раньше было наоборот, когда там до революции было порядка 70 тысяч приходов и монастырей, и они были центром и притяжения, и экономическим центром, особенно наши монастыри крупнейшие, и все развивалось вокруг них, а не наоборот. И здесь мы, в частности, к такой исторической тоже теме относимся, когда стараемся через приходы поддержать не только вот такие просто локальные инициативы, но и повлиять на экономический рост тоже через пока что такие совсем небольшие, но проекты.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с представителями фонда «Витамин С» Владимиром Емельяновым, директором фонда, и Анастасией Ефимовой, программным директором фонда. Подробную информацию про фонд можно найти на сайте фонда «Витамин С». Также приглашаю всех присоединяться к добрым делам церкви. Это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, там можно подписаться на регулярное пожертвование и постоянно поддерживать дела милосердия раз в месяц, перечисляя там 100-200 рублей, сколько кто может. И также можно следить за новостями о делах милосердия в телеграм-канале и в канале МАКС «Дела церкви». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен, мы вернемся через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
С вами также Тутта Ларсен.
И у нас в гостях сегодня представители фонда «Витамин С». Владимир Емельянов, директор фонда, и Анастасия Ефимова, программный директор фонда. В первой части программы мы говорили о проблемах, с которыми сталкивается русская провинция в широком смысле этого слова, и малые города, малые поселения. И я все время, как историк, мне все время хочется такое вспомнить что-то. И я в этом смысле представляю деятельность фонда как какое-то, знаете, такое... С одной стороны, помните, были такие народники, которые все время хотели пойти в народ? Да. Помните, такие немножко, ну, такие они все, это вторая половина 19 века, вот, и Достоевский тоже был вот среди, когда вот еще на заре своей деятельности тоже активно этим занимался потом. Вообще идея земства тоже такая, земство как таковое, это вот история про то, что идти служить народу, да, там Чехов, который пошел таким врачом помогать нуждающимся людям. И в свое время я, знаете, когда сейчас читал, ну, как готовился там к одной лекции, читал «Я полюбил страдания» владыки Луки Войно-Ясенецкого. У него интересный есть эпизод в его книге, он там описывает, а он был очень такой талантливый студент, он заканчивал тогда в Киеве вот, медицинский университет, и ну, он действительно один из лучших был с красным дипломом, и перед ним открывались все возможности трудиться в лучших больницах Российской империи. И он сказал своим студентам, своим коллегам, что он собирается пойти земским врачом. И это вызвало полное непонимание у всех его однокашников. И он тоже такой, у него тоже это вызвало огорчение, потому что насколько они не понимают меня, что я все свои труды, всю свою жизнь я хочу посвятить простому человеку там, на земле, вот здесь, ну, вот прямо на этой земле, вот не в городе в каком-то, не для карьеры великой, да, не для денег великих, да, я хочу послужить своей стране, вот этим конкретным людям. и пойти земским врачом. И действительно, он поехал, он, мы сегодня вспоминали, Переславле-Залесском был, да, таким, ну, уже там тогда он больницу возглавлял, но начинал он еще с более мелких позиций, и действительно послужил нуждающимся, и в этом смысле мы, слава богу, фонд занимается таким благородным делом, делом, которое действительно, ну, имеет примеры в истории, примеры действительно таких где-то даже святых людей, как Луковой Несинецкий, где-то просто таких подвижников, да, вот, или хороших, добрых людей, интеллигентных, как там Чехов. И в этом смысле есть на что опереться, но у меня при этом все-таки ощущение, знаете, задам неудобный опять вопрос, ощущение, что это все равно какая-то вот история, что так мало этих подвижников, а проблема такая большая. Еще один бизнес-подход, который есть, вот вы говорите про бизнес, всякие модели, экономический рост, я мало что в этом понимаю, но обычно говорят, что можно же пойти сверху, ну, грубо говоря, убедить там руководство страны, что некоторые модели нужно немножко перестроить, что-то, может быть, поменять, больше жизни в эти населенные пункты внести, да, то есть вы действительно, как Таня говорит, вот спасаете конкретного человека, точнее, не спасаете, ну, даете стимулы, да, для развития, приходите туда, но можно же и сверху что-то делать. Вы про это не думали?
Нет, конечно, думали. И у нас
эффективный менеджмент?
Ну, договориться с кем нужно по поводу каких-то решений принципиальных. Потому что я, если сейчас, у меня сердце болит давно про эти территории, но как-то вот не вижу, что принципиально что-то меняется.
Ну, нет, здесь я вас обрадую, все-таки
меняется, да? Слава Богу.
Меняется. И делает для этого очень много, в частности, государство. Есть и поручение президента на федеральном послании 2-летней давности, когда он по результатам этого федерального собрания есть приказ о развитии 150 малых городов России. И сейчас ведется поэтому очень масштабная работа. Города благо украшаются, и для этого очень много делается. Я недавно сам участвовал в конференции, которая была посвящена развитию Сергиева Посада, вот, но это отдельное поручение, прям специально, только про Сергиев Посад. Но тоже для этого делается очень много, собираются и специалисты, и культурологи, и социологи, которые вместе с государством, в частности, и прорабатывают, разрабатывают эти мастер-планы, куда включаются и все социальные аспекты жизни людей, и инфраструктура, в частности. И здесь мы тоже, конечно, в планах у нас есть и коммуникация с государством. Мы уже сейчас работаем со всеми региональными местными администрациями, стараемся выходить на руководство регионов, чтобы о нас знали, в частности, и на глав епархии, через которых тоже мы можем взаимодействовать и с местной администрацией, и с региональным руководством. И, конечно, мы хотим быть помощником государства в реализации таких масштабных, действительно, как вы сказали, проектов.
Ну, давайте все-таки вернемся в масштаб отдельно взятого человека. Сегодня кто-нибудь слушает нас и понимает, что вот он, может быть, хотел бы тем самым человеком стать, который камень с горы покатит и начнет что-то новое в своем регионе. Как он может получить поддержку фонда?
Здесь, на самом деле, с одной стороны просто, с другой стороны сложно. Если говорить про простую сторону, то здесь достаточно, чтобы действительно человек хотел эту инициативу лидировать и пригласить еще кого-то, потому что обычно одному все сложно делать. Будет здорово, если это будут люди, в частности, как мы уже упоминали, из администрации, из бизнеса, которые его поддержат. И здесь достаточно, в частности, обратиться к нам, написать нам на почту. Мы вместе проработаем проект, который будет предложен, но мы работаем по такой модели, когда мы сначала находим в регионе якорного партнера, будь то там региональная компания или федеральная, и вместе с ними предлагаем проекты, которые у нас есть, какая-то база проектов, и если они находят какой-то свой интерес здесь, то они поддерживают этот проект. Вот. Есть ли тебе, Настя, что-то добавить?
Есть, наверное, с позиции того самого человека, потому что про партнеров Володя рассказал. мы сталкиваемся с тем, что действительно это желание наталкивается на много-много-много сопротивления и объективных причин, и, наверное, это первое сито, которое встречает любая инициатива. Я вспоминаю некоторые примеры из тех фондов сейчас крупных, которые вырастали из волонтерской какой-то активности, желание просто человека, даже не желание. Я не прошла мимо, потому что у меня даже не было этого выбора. Я просто поняла, что это надо делать, и начала это делать. А дальше вот оно приросло, присоединилось. То есть, с одной стороны, кажется, что если это действительно идет изнутри, как я хочу, чтобы моя деревня звучала по-другому, я хочу, чтобы у нас здесь появилось вот это. Кажется, что человек, вот все вот это он дальше может исправиться, преодолеть. А если, и мы в этом смысле с ним, конечно, разговариваем и помогаем, потому что один из наших принципов, чтобы эти идеи, они все-таки были значимы для всего сообщества, для всей территории, ну, или части территории, хоть ну, довольно большой, что это все-таки не идея одного человека ради идеи одного человека. Поэтому там появляется и администрация, и бизнес местный, и, естественно, приход как основа и так далее. То есть здесь, мне кажется, это сразу вопрос диалога, пообсуждать и саму идею, оценить правильно свои силы и дальше уже идти, ну, решать те самые задачи, которые этот алгоритм, ну, собственно, позволяют отработать и выйти на какие-то результаты.
Я думаю, нас сейчас слушают люди, и все-таки вот, особенно в малых городах, в селах, и такие затаившись такие, а деньги дают? Но все-таки давайте ответим на этот вопрос. Деньги-то вы даете? Или так чисто вот, ну, там, давайте, ребят, вперед, это экспертная помощь.
Откуда деньги берутся в проект? Да.
Ну, на самом деле, без денег бессмысленно здесь что-то либо обсуждать,
вот,
потому что...
Уже лучше настроение у радиослушателей, так?
Но на самом деле, я к деньгам вернусь, но скажу, что мы не только оказываем финансовую поддержку проектам, но и экспертизу, мы приглашаем экспертов, которые помогают, если нужно что-то выстроить в проекте.
Сначала научим вас всему,
да.
Потом денег
дать. Короче, я перевожу. Сначала надо помучиться, а потом только дадут денег.
Но если говорить про деньги, то здесь мы смотрим, да, какими шагами идти. Обычно мы стараемся поделить вот этого большого слона. Там, да, обычно приходят к нам с запросами «постройте», «восстановите» или еще что-то. Здесь мы стараемся немножко приземлить людей. Давайте сначала вообще посмотрим, а нужно ли это. И мы так уже вот несколько проектов развернули, я имею в виду не отказом, а помогли им немножко с другой стороны посмотреть на это, потому что когда мы, в частности, приезжаем и смотреть эти проекты, то мы, как свежий взгляд, смотрим на эти территории и видим новые возможности, которые местные жители, например, не могут и не могли еще увидеть.
Ну, мне кажется, просто иногда волшебство денег преувеличено. И мы с этим в социальных проектах точно сталкиваемся много где. Вот это ощущение, что сейчас нам дадут много денег, или мы, не знаю, получим их откуда-то, и все сразу будет отлично,
работать.
По-другому, заработает, да. Вот кажется, что если люди готовы слышать и готовы понимать, что, да, деньги, конечно, инструмент, конечно, без них никуда, но это не единственное, что может нам помочь нашу идею реализовать, это тоже, ну, как бы важное понимание, которое... Хорошо бы уточнить где-то в начале пути, потому что точно не только деньгами.
Мы говорили о том, что хорошо бы, чтобы появились какие-то универсальные инструменты или шаги, которые можно было бы применить к регионам, независимо от их географии или там, количества населения. Уже есть какие-то такие вот, ну, грубо говоря, шаблоны, по которым вы действуете, да? И что наиболее, скажем так, какие драйверы самые, может быть, эффективные в таких малых городах?
Здесь, мне кажется, важно вот что понять. Когда мы говорим про социальную технологию, которую там можно тиражировать, это, конечно, не франшиза. То есть мы всегда говорим про определенную гибкость, потому что, ну, мое глубокое убеждение, что энергия в человеке, и мы не можем описать это так жестко и потом переносить, не знаю, из Костромской области в другую, в другую, в другую, потому что там другие люди, у них совершенно другие, на другое загорается глаз, и поэтому мы можем описать что-то действительно совсем, ну, вот такое общее, и дальше двигаться, исходя из того, что, может быть, исторически на этой территории было важно для людей, и мы опираемся здесь на это. Или есть у нас на какой-то, не знаю, в какой-то школе действительно человек, который по дереву режет, может. А больше нигде, ну, мы такого пока не встретили. И значит, наша технология должна, ну, как бы предлагать ему возможность реализовать вот эту историю. Поэтому, с одной стороны, кажется, что алгоритм уже есть. Мы понимаем, какие обязательные шаги мы должны сделать вместе с теми, кто придумал какую-то идею. Ну, там, не знаю, начиная с рабочих групп в администрации, бизнесе и так далее, заканчивая там привлечением каких-то других не только материальных партнеров и так далее, какое-то сопровождение. Но сказать, что можно вот взять и как франшизу, да, перенести на разные территории, невозможно. С социальными проектами не работает. Штучный и весь в людях.
Ну, здесь я, да, хотел дополнить еще Настю, сказать, что, наверное, основное, с чего мы изначально начинаем, в частности, когда мы берем проект, основная проблема, которую мы видим, это что люди на территории разрозненно живут, то есть у них нет какой-то совместной возможности совместно что-то сделать, и мы здесь, в частности, помогаем им в первую очередь объединиться и выступаем в этом плане здесь с таким оператором.
Это так интересно. Действительно, кажется, небольшая территория, ну, там принято, да, вот это все друг друга знают и так далее, и так далее. И действительно, люди могут быть знакомы, и у них совсем нет опыта совместной деятельности, вот такой, ну, извините за это слово, да, созидательный. Потому что действительно объединиться для того, чтобы помочь семье, у которой, не дай бог, там что-то сгорело, какой-нибудь сарай. Или вот случилось наводнение, сейчас мы там как можем. Для этого, да, для этого люди объединяются. А на длинную дистанцию как будто у них нет этого навыка, вот этой совместной работы. И в этом смысле, конечно, одна из ролей фонда – помочь вот именно это простроить. Как вы можете друг другу помогать, чтобы двигать большого слона или кусок большого слона?
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Владимиром Емельяновым и Анастасией Ефимовой, представителями фонда «Витамин С». Я хотел бы еще Володю спросить про его личный опыт в этой истории, потому что Владимир не просто директор фонда, это еще мой бывший студент по кафедре социальной работы в Православно-Свято-Тихоновском гуманитарном университете, и я поэтому к Володе обращаюсь именно так, а он обычно ко мне, как к ведущему, Василий Васильевич никто не обращается, поэтому это у Володи такая практика просто от студенческих времен. Поэтому можно на вы все равно останемся. У Владимира есть опыт, когда обучение в медицинском принесло ощущение, что это не то, да, насколько я понимаю. И потом вы пришли в Свято-Тихоновский гуманитарный университет именно на социальную работу. Мне очень приятно, что я вижу выпускника, который работает фактически вот по своему профилю. Это же у вас был опыт и на платформе Добро.РФ вы трудились, и сейчас вот здесь, в этом фонде, очень важном фонде. Насколько вот это образование медицинское сначала, и вот такой выбор такой сложный, потом социальное образование в православном университете, насколько оно помогает в вашей нынешней деятельности, и какие, может быть, вы можете... ну, основные моменты подчеркнуть, которые вот именно в этой деятельности могут быть полезны. Мне кажется, это и для потенциальных студентов Православно-Свято-Тихоновского университета тоже важно.
Да, спасибо большое за вопрос. Я начну по этапам. В медицинском я научился учиться, потому что я, к сожалению, не очень хорошо учился в школе и чудом попал в медицинский вуз. Там мне было очень тяжело, я был аутсайдером, и меня всегда это обижало. Не всегда первые полтора года, которые я проучился. Вот, потом я подумал, что нужно, значит, временно все-таки мне покинуть медицинский вуз, немножко собраться с мыслями и обратно вернуться. Но, перейдя на кафедру социальной работы, меня очень затянуло, и на самом деле весь мой карьерный дальнейший путь, если его можно таким назвать, то он выстроен благодаря, в частности, кафедре, то есть все места работы, где я проработал, их 4 на данный момент, там фонд «Игра», потом «Добро.РФ», изначально я еще в ПСТГУ немножко поработал. И сейчас этот фонд — это все благодаря тем связям и тем контактам, которые я приобрел во время обучения, моим практикам и общению с людьми из сектора. И, конечно, этот уже накопленный, наверное, сколько, 7 лет, получается, опыт, он сейчас мне очень помогает в непростом для меня деле.
Ну, у вас еще священнический род, это тоже важно сказать, потому что род Емельяновых – это известная фамилия в Москве, давайте тоже поясним.
Да, действительно, из многодетной семьи, и не только моя семья, но и вся семья моего папы тоже многодетная, у бабушки 36 внуков, и уже 18-й правнук на выходных родился.
18-й правнук, фантастика.
Вот так вот.
17-й правнук, и тот, ну и в частности опыт и в жизни в священнической семье, если можно так это назвать, конечно, я видел, как и папа трудится и продолжает трудиться, и сколько у него было проектов, помимо там литургической жизни, это и проекты в приходе, и университетские его большие проекты, ну то есть он все это совмещал, и мы его в детстве редко видели, потому что он, конечно, все свое свободное время посвящал этим проектам. И здесь, конечно, я понимаю, что на священника, в частности в регионах, колоссальная нагрузка, особенно когда на нем не один приход, а там 5-7.
Так часто бывает, да.
Ну, так, да, практически везде так. И, конечно, еще приходит какой-то фонд, предлагает какие-то проекты развивать. То здесь мы, конечно, очень ждем, что священнику, батюшке будет помогать приход, да, и местные жители, которые будут вокруг него объединяться. И если говорить уже про малые территории, то все детство и там подростковую жизнь мы очень много путешествовали по России, за границу выезжать возможности не было, и я поездил и пообщался с местными жителями, меня, конечно, все это внутри держалось, пока вот я не пришел в фонд и понимаю, что сейчас я занимаюсь тем, о чем я думал как бы вот в подростковый период. И, конечно, наша страна очень богатая не только природными ресурсами, но и человеческим потенциалом. Это невероятные люди, которые живут, трудятся и любят свое родное место.
Меня как-то задела вот история о том, что люди знают друг друга, годами живут бок о бок и не имеют опыта совместного какого-то созидания. Хотя вроде бы кажется, что у русского человека в культурном коде прописана общинность, доменность, об этом сейчас так часто говорят. А что же что у нас поломалось-то? Что пошло не так? Это были годы потребительства, это революция. Что нам мешает с вашей точки зрения? И есть ли, что может это исцелить?
Я думаю, что здесь, как и на многие сложные вопросы, нет какого-то однозначного ответа. Скорее всего, все эти факторы так или иначе влияли. Вполне вероятно, вот эта необходимость выживать так или иначе в разные годы случившиеся, выживать в прямом совершенно физическом смысле, когда ты должен очень много работать, и тебе может быть даже... Понятно, что вот такая помощь, наверное, существует. Я не знаю,
слушай,
там...
как будто бы вместе выживать легче, чем поодиночке.
Как будто бы, да. Но пока... Опять же, да, нет ответа, у меня нет однозначного ответа, мы только это видим. Может быть, это связано с тем, что вот эта вся история про социальную активность, она немножечко другого порядка, она не про выживать, она про, делать лучше, улучшать качество жизни, пресловутые эти слова.
Сверх необходимого, да?
Как будто да. И вот для выживать мы, наверное, вместе, то, про что я говорила, сгорело, затопило, мы объединимся. А вот это уже как будто сверхусилие, как будто что-то, без чего мы прекрасно много лет жили. Зачем нам это надо? То, про что в вашем примере рассказывали, да, жители Малого Турыша или Турыша, вот правильно. Вот. Сопротивление вот этому, чрезмерной дополнительной нагрузке. Все равно надо, наверное, согласиться с тем, что я вот тоже, как тот самый земский будущий врач, сталкивалась в своей жизни, я стояла у истоков, если можно произносить фонда «Старость в радости», являюсь одним из его учредителей.
Можно, замечательный фонд. Тут у нас Лиза Орескина была.
Вот, так вот, я, собственно, стояла у истоков фонда, и первое, с чем мы сталкивались много лет – вам это зачем? Вы молодые, там, девчонки, естественно, в основном, свои выходные, чужие старики. И это от, ну, как бы, да, это от всех, от родителей, от друзей, от менее знакомых людей. Ты с этим все равно сталкиваешься. Это можно преодолеть, если у тебя есть большой внутренний, ну, какой-то вот стержень, ресурс, это энергия, да. Желание, ну, я просто это делаю. И, наверное, все это в комплексе, когда мы вроде бы живем вместе, нормально живем-то. Ну, тебе что, больше всех надо? Ты зачем? На какой тут роллер-дром ты нам будешь строить? Да отлично, мы прекрасно по лесу побегаем. И справиться с этим сопротивлением, потом найти себе еще сторонников, ну, это как бы такая непростая задачка. Может быть, поэтому. А может быть, потому что, простите, да, тоже это, ну, это вызывает недоумение. Тебе что, нам будет больше всех надо?
У меня моя версия. Мне кажется, главный слом произошел в советское время. В советское время, когда сознательно...
Расселяли, переселяли.
Именно, сознательно самых зажиточных, тех, кто умел хорошо вести хозяйство, кто на своей земле понимал, что он делает и как он это хорошо делает, их сознательно всех либо, ну, раскулачивание, да, либо угоняли куда-то там в лагеря, либо вообще расстреливали, ну и так далее, вот эти реквизиции и так далее. Да? Потом оказалось, что вот самые бедные крестьяне, да, государство рабочих и крестьян, именно самые бедные крестьяне оказались, вот колхозы их загнали, а потом что? Лишили даже паспортов. Тоже, фактически это рабство началось. То, что в 61-м году, в 19 веке отменили, оно было введено в советское время. Естественно, каждый за себя, потому что у меня все сейчас отнимут. Я, вот это вот ощущение было. А самый зажиточный класс, все, его просто не осталось. Либо эмиграция, либо кто остался здесь, вот раскулачивание. Поэтому здесь практически все с нуля. Советское мышление, это, ну, вот все с нуля,
Вась, ну,
с ног
знаешь,
на голову.
С другой стороны, в Советском Союзе у нас хотя бы были субботники, зарницы, я не знаю, какие-нибудь, пусть по принуждению, но какие-нибудь выезды куда-нибудь на какие-нибудь пикники. Ну, так, не по принуждению, но все-таки, знаешь, организация раз и вывезла своих сотрудников. А с 91-го года мы вообще были предоставлены сами себе.
Ну, вот, видимо, нет этой тоже привычки. Потому что это же действительно, чтобы что-то начало двигаться, там много всего должно объединиться. И идея понравится, и желание в нее включаться, и поддержка, ну, какая-то, да, вот этот вот... настраивание партнерских, именно партнерских отношений с людьми, с которыми ты живешь, это, ну, как бы не очень просто.
Но мне кажется, здесь еще очень важно осознание, ну, некое присвоение себе своего места и своей земли. Вот осознание того, что я здесь хозяин, и это мое, и я буду это развивать. Вот это
потому
мы точно.
Потому что я не пойду мимо.
Да, потому что у меня это не отнимут, меня отсюда не прогонят, я здесь что-нибудь построю, меня это не разрушит. Вот, наверное, вот, может быть, в этом действительно корень проблемы, что человек не ощущает себя хозяином на своем месте, за пределами своего двора. И поэтому не понимает, зачем ему вкладывать силы во что-то, что не его.
Ну, и тут как будто, с одной стороны, он не ощущает, потому что внутри не ощущает, а с другой стороны, есть как будто это опасность извне. Ну, та самая административная, да.
Тут
сейчас пришли, сказали запретить.
Сколько мы с вами перечислили сложных моментов в вашем делании, да, и административное давление, и какое-то, ну, духовно-нравственное такое оскудение и культурное, да, и вот это вот отток молодого энергичного населения, и недоверие, и отсутствие средств, и кажется, что вы взялись за очень непростое дело. Помоги вам Господь.
Спасибо, да.
Что позволяет все-таки вот, может быть, исходя уже из опыта того, что вы успели сделать, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее?
Знаете, у меня как раз есть история, которая у нас была, можно сказать, в начале нашей деятельности, когда мы вот приехали как раз в одну из станиц Волгоградской области, и вот там... представитель местной общины, он лидер, и я им говорю, давай вот соберем местный бизнес, а у него уже был там какой-то бизнес-партнер, который поддерживал инициативу локально. И сейчас, кстати, вот спустя уже там почти год, он мне недавно написал, что у них еще два бизнеса, крупных достаточно, которые находятся, тоже стали партнерами, к которым я им рекомендовал обратиться. И вот я им говорю, давай мы соберем там местную администрацию, организацию, там, представителей этого бизнеса. Давай с ними поговорим, обсудим, что мы можем еще сделать, потому что место в какой-то степени уникальное, оно на берегу Дона, очень красиво, на возвышенном берегу Дона. Там приезжает мимо достаточно много людей, потому что едут из Крыма на юг, то есть, ну, и хороших машин. Я там вышел специально вечером, посчитал, сколько машин проехало, причем хорошие машины, и нет указателя на, значит, на эту станицу с дороги, а там 200 метров буквально до храма, его там за деревьями с дороги не видно. И я вот, мы там собрались, вот там, кто смог, пришел, и говорю, давайте вот указатель поставим, что у вас там храм стоит, объект культурного наследия, почему у вас там этого нет? Он говорит, о, действительно. Через два дня мне уже глава сам администрации позвонил, сказал, что вот все, мы заказали, нам уже едет указатель. И вот сейчас, спустя там, он как раз уже полгода, он мне когда рассказывал, как у них дела, они за лето там провели и какое-то мероприятие, фестиваль, которым они оповестили районные, значит, СМИ, пригласили людей из Волгограда, и, в общем-то, к ним сейчас заезжают машины теперь, которыми им приезжают. Вот такие истории, они вселяют большой оптимизм. У них там действительно, он сказал, что и покупать стали их продукцию, и останавливаться там на берегу, и что-то тоже у них покупать в местном магазине. Ну, в общем, какое-то движение.
Жизнь возрождается.
Мне кажется, это вопрос, который можно задать любому сотруднику любого фонда. Вы вообще где находите? Но мне кажется, это про какие-то смыслы. Ты видишь, как что-то меняется, и можешь себе сказать, я тоже к этому... причастен. И, в общем, хорошо. Мне кажется, это самый простой ответ. Я делаю то, что мне кажется хорошо, улучшает, ну, что-то вокруг.
Вот. Каждый раз, когда кто-нибудь тебя спрашивает, кому это нужно вообще, то, что ты делаешь? Я говорю, это нужно мне.
Ну, еще Богу, я надеюсь, что ты что делаешь все-таки, оно Богу тоже нужно.
Ну, да, как это, не мне, но тебе, Господи.
Именно,
конечно.
Именно. Спасибо большое. Мы сегодня в программе «Делатели» говорили с представителями фонда «Витамин С», Владимиром Емельяновым, директором фонда, и Анастасией Ефимовой, программным директором фонда. Можно всю информацию найти на сайте фонда, там же можно узнать, как присоединиться. Мы сегодня постарались рассказать, и это и просто, и сложно, сразу скажу. Так что попробуйте написать и, может быть, рассказать про свою инициативу, и фонд, может быть, поддержит вашу инициативу. Дай бог, чтобы таких фондов становилось больше. И я очень рад, что все-таки у нас появилась возможность говорить на эту тему с вами, именно как с представителями этого фонда, что есть такой фонд. Это вселяет в меня надежду, потому что я вот очень надеюсь, что все-таки с малыми территориями будет все хорошо и с точки зрения государственной власти, и с точки зрения именно конкретного человека, про которого Таня говорит. Я еще раз хочу сказать, что можно поддерживать в целом все дела милосердия Русской Православной Церкви на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, можно подписаться на пожертвования, и можно также следить за новостями о социальном служении церкви в телеграм-канале и в канале в МАКС, и в ВК «Дела церкви» он называется. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, всего доброго.
Всего доброго, спасибо.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».